ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем доброе утро. Меня зовут Никита Воронков. Также в студии мы можем поприветствовать Дарью Чередник. Воспользуемся этим?
Воспользуемся. Приветствую.
Приветствую.
Как всегда, на безопасном расстоянии. Разомнемся?
Давай начнем. Значит, с вакцинации мы начнем. В перспективе в Москве планируется привить от коронавируса 6-7 миллионов человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
По словам мэра, раскрутить такую машину сразу невозможно, так что придется заходить, отрабатывать механизмы, и, в том числе и цифровой записи, и логистики движения холодовой цепи, доставку, хранение. В общем, сложностей достаточно много, но, тем не менее, власти Москвы намерены, настроены решительно, поэтому вакцинация будет максимальная по возможности. Напомню, как только открылась электронная запись на вот эту самую вакцинацию, за первые 5 часов записалось на нее 5000 человек. То есть по 1000 человек в час записывалось. И это, видимо, не предел. В Москве вакцинация началась от коронавируса еще вчера, в субботу. В регионах она начнется с понедельника, где-то понедельник-вторник, вот приблизительные рубежи. В общем, желающих достаточно много. Главное, чтобы теперь за этим спросом, что называется, поспевало предложение. Вот это основной вопрос. Сейчас пока под статью вакцинации в первую очередь попадают не...
Под статью так звучит, конечно, немного угрожающе.
Но, тем не менее, попадают в первую очередь медработники, учителя и сотрудники социальных служб, которые непосредственно находятся в постоянном контакте
с большим количеством людей.
И велик риск оказаться в контакте с зараженными.
Угу. Я еще вот смотрю, о чем говорил Сергей Собянин. Вот мы назвали цифру, да, 6-7 миллионов. Это в планах по вакцинации от коронавируса в перспективе, да? А от гриппа уже достигли такой цифры 6,5 миллионов.
Ну, привили. Видишь ли, с гриппом там все несколько проще, потому что вакцины разработаны давно, они производятся массово, они производятся к определенному сезону. То есть тут с этим проблем нет. Вот, а вот с коронавирусом тут как раз есть некоторые проблемы, в первую очередь в части производства, потому что вакцина новая, она только что разработана. Опять же, от гриппа это одна единственная вакцина, один укольчик, а вот от коронавируса это двухфазовая прививка, поэтому тут есть некоторые особенности, там через от 21 до 50, по-моему, 4 дней должна пройти вторая вакцинация. То есть делается сначала один укольчик, а потом через некоторое время, да, там через 3 недели и чуть более, от 3 до 5, по-моему, 6 недель, необходимо сделать вторую вакцину. Только после этого вот эта прививка считается завершенной. И только после этого вырабатывается необходимое количество антител. Но я напомню, что сейчас в Москве работают уже там с 8 утра до 20:00 при поликлиниках, при взрослых поликлиниках центры вакцинации. И каждому, кто сделает прививку, выдается специальная брошюрка, в которой прописаны все возможные побочные какие-то последствия, да, и как при них действовать. Среди вот таких вот последствий там предусмотрено, что 1-2 дня вполне возможно небольшое повышение температуры до 37 градусов, там недомогание легкое. Ну, в общем, в этой брошюрке подробно расписано, как себя вести вот при таких вот проявлениях.
Ну и быть готовым 42 дня вести здоровый образ жизни. Я думаю, до всех долетела новость. Татьяна Голикова призвала россиян, если они вакцинируются, 42 дня воздержаться от алкоголя. И это особенно вызвало бурную реакцию в связи с предстоящими новогодними праздниками большими. Но это лишь рекомендация. Тут дело в чем? Алкоголь ослабляет иммунитет. А как раз-таки для того, чтобы вакцина, да, хорошо усваивалась, организм начинал борьбу, иммунитет лучше как бы не тревожить дополнительными раздражителями.
Сама по себе вакцина – это в любом случае ослабление иммунитета. И если дополнительно его еще ослаблять вредными привычками в предстоящие праздники новогодние и рождественские, то, собственно, двойное ослабление иммунитета ничего хорошего не даст, согласись. Потому что тут, тут решайте сами, что называется. Либо Новый год с шампанским, либо...
Новый год со спутник ВИ.
Да, со спутник ВИ, да, с иммунитетом и с гарантией, что ты уже не подхватишь эту заразу, о которой мы уже почти год говорим, и от которой, я не знаю, как у тебя, у меня в ближнем радиусе очень многие переболели.
Но появились люди действительно из первого круга, если по весне узнавалось о том, что знакомый знакомых там, да, заболел, к сожалению, по осени уже совсем близкие люди стали тоже подвержены заражению. Это говорит о том, что действительно число заражений и коронавирусной инфекции растет, о чем нам говорит каждый день статистика. Надеемся, что в скором времени все-таки какое-то хотя бы плато образуется, потому что...
Пока вот довольно скачкообразная тенденция, то в плюс, то в минус, то чуть-чуть вроде начинает снижаться, там меньше 26 тысяч, там меньше 25 тысяч выявленных заразившихся, потом опять резкий скачок под 28 тысяч. В общем, тенденция, конечно, такая достаточно пугающая.
Делаем сейчас паузу, и еще новости нас ждут.
Радио «Спутник».
«64 человека оказались задержанными, и также пострадали 8 силовиков в ходе акции протеста в Париже. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей страничке в социальной сети. Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке французской столицы, и двигались протестующие по направлению к площади Республики.
Всего по подсчетам приблизительно 500-600 человек приняли участие в этом шествии. К 15 часам по французскому времени, к 17 по московскому, обстановка накалилась, митингующие стали запускать в полицейских камни и петарды, зажигать фаеры, анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения, стражам порядка, в общем, пришлось неоднократно применять слезоточивый газ. А, собственно, все дело в том, что в первом чтении был принят законопроект о глобальной безопасности. Так называемая статья 24, она предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображения лица или другого элемента идентификации полицейских и жандармов во время исполнения, собственно, ими служебных обязанностей. Причем там есть такое уточнение в этой статье: с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности. То есть речь идет о так называемых дианонах, да, когда целенаправленно в соцсетях распространяется информация, личная информация, личные сведения правоохранителей с призывом или без призыва, но тем не менее их там как-то наказать за то, что они выполняют свою работу. Вот этот законопроект, принятый в первом чтении пока еще, вызвал недовольство журналистских профсоюзов, поскольку там есть еще один такой пункт, что если журналист опубликовал вот эти фотографии, и даже если он не имел каких-либо злонамеренных целей, но это подхватили и стали как-то там репостить и преследовать правоохранителей, то все равно журналист понесет за это наказание. И вот этот момент, там, по-моему, штраф какой-то предусматривается, штраф и обязательные работы. И вот этот момент вызвал крайнее негодование в СМИ, поскольку рассмотрели это как
посягательство на свободу слова, печати, информации.
Да. Абсолютно верно. И, собственно, вот уже вторую неделю подряд идут вот эти вот протесты, манифестации, к которым постепенно присоединяются вот анархисты, которые поджигают машины, крушат офисы, заливают их красками, выбивают камеры, нападают на полицейских. В общем, вот это вот противостояние, оно вопрос, когда закончится и закончится. Тут такой вопрос, что вышли протестовать против конкретного законопроекта или протест ради протеста, как это часто бывает.
Да, к сожалению, вот Париж особенно этим славится. Уж очень разношерстная публика проживает во французской столице. И я уже приводил в нашем эфире пример. Может быть, мои эфиры не все слушают, и поэтому я повторюсь. Когда выиграла чемпионат мира французская сборная по футболу в России, который проходил, вышли праздновать люди в Париже и все равно погромили от радости. В этом году Пари Сен-Жермен, парижский клуб футбольный, проиграл в финале Лиги чемпионов. И вышли, так скажем, с горя и тоже погромили.
Знаешь, вот мне это все напоминает нетленную Д'Артаньяна «Три мушкетера», а я дерусь, потому что дерусь.
Видимо, да, те, кто вот занимается регулярными погромами, это именно из этой когорты люди, и они присоединяются, ну, буквально ко всем протестам.
Сам процесс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем посте в социальной сети вернула слова Кондолизы Райс, произнесенные в контексте российского газа еще в 2006 году в отношении призыва США к Евросоюзу наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2». Захарова призвала Вашингтон играть по правилам.
Собственно, точно так же, как в 2006 году Кондолиза Райс призвала Россию играть по правилам. Опять же, все в контексте того же газа. Напомню, ранее исполняющий обязанности посла США в Германии Робин Коинвилл заявила, что проект газопровода «Северный поток-2» направлен на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу. Многими годами ранее, я бы так сказала, администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад. То есть риторика не меняется. Когда строился газопровод через Украину, США убеждали Европу, что это ее расколет. Теперь, когда строится Северный поток-2, опять США убеждают Европу, что это расколет Европу. Удивительно, что до сих пор Европу ничто не раскололо, ни первый газопровод, ни второй, ни третий, да, ни Северный поток, ни Северный поток-2, ни Турецкий поток. В общем, как-то вот не раскалывается Европа, как ни странно.
Может быть, не хватает Южного потока.
Тут уж сами, извините.
Это знаешь, как вот в этой игре, когда вытягивать по брусочку, и потом башенка обрушается. Тут вот Южный поток как раз-таки будет этим самым брусочком.
Не уверена, что это хоть как-то что-то разрушит Европу. Вот, собственно, в статье, которая была опубликована, утверждается, что в 1981 году советники главы государства, имеется в виду, конечно, американского, призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу. И тогда помощники Пентагона в Белом доме заявляли, что стратегия США направлена на ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад. Ну, собственно, ничего с 1981 года не изменилось, хотя прошло уже 40 лет, и по-прежнему страны, политики США, политики, чиновники США продолжают утверждать, что все это происки врагов, что теперь уже не Советский Союз, а Россия нацелена на то, чтобы разрушить Европу, разделить ее, поссорить и все в этом духе.
Да, ну и накануне мы сообщали, что было выдано разрешение, да, на достройку вот этого, на проведение работ на оставшемся участке недостроенном. И тут вопрос только, какие суда будут его проводить. Назывался «Академик Черский», российское судно-трубоукладчик. Также называлось судно «Фортуна». Но тут, опять же, все очень загадочно. Они то начинают активно двигаться к месту вот этого недостроенного
участка,
да, а потом неожиданно останавливаются, либо разворачиваются. Вот какие-то непонятные происходят движения.
Я думаю, что это такие стратегические действия.
Маневры.
Чтобы запутать врага, да, чтобы не смогли отследить.
Ну, вообще, эксперты называют дату где-то весна 2021 года, но это при лучшем стечении обстоятельств. И до апреля, кстати, вот действует разрешение, то есть до апреля, в принципе, могут приступать эти суда, да, если они способны строить, а после придется получать новое разрешение у германских специализированных ведомств. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Еще новости у нас есть.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Анатолий Губанов, ученый, арестованный по подозрению в госизмене, отказался от общения с правозащитниками. Об этом сообщили в общественной наблюдательной комиссии. Ранее адвокат ученого Игорь Николаев сообщил, что защита Губанова обжалует решение суда и его заключение под стражу.
Правозащитники решением Губанова остались недовольны. Член, собственно, общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева уточнила, что Губанов лично не выходил к правозащитникам, а его отказ в общении с ними передали сотрудники СИЗО, в связи с чем, собственно, Меркачева заявляет, что не уверена, что это его личное решение, и не уверена, что его правильно информировали, куда его ведут. В общем, по мнению правозащитников, было бы лучше, если бы он сам вышел и сказал, что не хочет с ними разговаривать.
Ну и напомним, что задержанный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте. Он занимается изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. 119 научных работ у него есть вот по этим темам. Это информация с сайта электронной библиотеки e-library. Так вот, 119 научных работ, причем не только на русском, но и на английском. Среди публикаций, о чем пишет Губанов. Наверное, сейчас будет немного, да, такой специфической, узкоспециализированной информации, но, тем не менее, исследование турбулентности при полете на больших числах Маха, ну, то есть скоростей звука, сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследование концепции высокоскоростных гражданских самолетов. Интересно, что, оказывается, до сих пор, да, вот эта тема не отложена в долгий ящик, все-таки ученые занимаются этим. Некая работа, которая заглавлена на английском, но я озвучу на русском, «Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат -международный». Чтобы это значило, интересно. Может быть, кстати, вот это, да, какая-то загадочная работа. Можно было бы с ней ознакомиться, наверное, на сайте e-library.
Ну, вообще, конечно, интересные у него разработки, вот эти вот публикации. В общем, действительно интересно почитать.
Делаем сейчас паузу и от гиперзвуковых самолетов мы перейдем сразу в космос.
Это называется «Все выше и выше».
Все
и
выше,
выше
и выше, да, но почему-то мы начинаем с Земли. А почему мы начинаем с Земли? Потому что в Австралии нашли капсулу с грунтом, который был собран космическим зондом «Хаябуса-2» японским на астероиде Рюгу. Капсулу обнаружили в запланированном месте посадки в результате поиска с помощью вертолета.
Да, капсула доставила на Землю пробы грунта, собранного с поверхности вот этого вот астероида. Одной из самых сложных задач для ученых стала точность соблюдения угла, под которым капсула столкнется с Землей, чтобы вот ее наверняка найти, да. Еще одним сложным этапом могло стать парашютирование капсулы на высоте от 11 до 7 километров от поверхности Земли. И в сообщении о находке там так с восклицательными знаками написано: «Мы ее нашли! Да, вот она, вот она!» Капсула будет помещена в так называемую чистую комнату, чтобы проанализировать не только сам грунт, который в ней содержится, но и газы в капсуле. И вот, собственно, в чистую комнату будет помещена для того, чтобы исключить попадание газов земного происхождения. То есть там важно не только само содержание грунта, но еще и содержание газов, которые при этом попали в капсулу. То есть там будет важна каждая молекулка что называется.
Мне радует, как вот люди, да, которые занимаются подобными космическими миссиями, да, и которые ведут социальные сети вот этих космических миссий, искренне действительно радуются своим достижениям.
Что они не такие сухари, как да, там, нам кажется.
На английском там написано «воу». Когда-то они нашли, на русском, да, можно перевести, но как бы это уже, в принципе, можно и не переводить. Так вот, для понимания масштабов этой миссии сбрасывали ее изначально с высоты 223 тысяч километров от Земли. Вот так вот, ни много ни мало. Вот, и нужно вот было проконтролировать весь этот процесс. А сам зонд, он же дальше отправится еще изучать астероиды. У него как минимум два у него еще астероида, там с непроизносимыми цифернобуквенными буквенными названиями. Но тем не менее, где-то на орбите между Землей и Марсом. Похож он по составу на Рюгу, и вот туда как раз-таки отправилась вот эта миссия «Хейбуса-2».
Ну, как поясняли в нашем эфире специалисты, что сложность еще и в том, чтобы рассчитать, где находится этот астероид, и его, на него попасть.
Спасибо большое, Дарье Чередник, мы говорим.
И Никите Воронкову спасибо.
Новостная разминка.